ясны.
Наши цели ясны. Итоги определены. За работу, товарищи! Настраиваемся на рабочую неделю вместе с радио «Комсомольская правда».
Добрый вечер. В эфире «Тверской голос» радио «Комсомольская правда» на частоте 99.3 FM. В студии с вами я, Олег Зинченко. Сегодня понедельник, 10 сентября. Алла Зеленина, супруга экс-губернатора Дмитрия Зеленина, вместе со своими детьми и друзьями пошла в музей, да не просто в музей, а в Третьяковскую галерею. И по просьбе близких она, как антиквар, галерист и любитель русской живописи, начала рассказывать о своем любимом времени, начале 20 века. Правда, длилось это недолго. Сотрудница галереи, а затем и охранник, сославшись на то, что экскурсии без аккредитации запрещены, выпроводила посетителей из музея. Никакие объяснения, что экскурсия не коммерческая, да и не экскурсия это вовсе, а дружеская беседа о живописи не увенчались успехом. Позже, правда, руководство галереи принесло извинения. Можно решить, что это частный случай, но это не так. Борьба официальных экскурсоводов и так называемых серых экскурсоводов приобрела массовый характер. Практически в каждом музее или выставочном пространстве выдворяли и выдворяют экскурсоводов-нелегалов. Вот, например, как обозначает проблему заместитель гендиректора по просветительской и издательской деятельности Третьяковки Марина Эльзессер, цитирую по газете «Ру». Она говорит, что такая проблема существует практически во всех музеях, несмотря на то, что в правилах посещения учреждений обычно есть прямой запрет на осуществление коммерческой и незаконной экскурсионной деятельности, поймать нелегальных гидов за руку практически невозможно. Они утверждают, что просто рассказывают об экспонатах своим родственникам или друзьям, и неважно, что их набралось 20 человек, а по имени гид никого не помнит. В общем, понятно, что в туристическом сообществе какой-то сыр-бор. Еще понятно, что в этой заварухе могут начать страдать и потребители, и рядовые экскурсанты, то есть мы с вами. А значит, пора начать разбираться в этой суете. У нас в студии организатор праздников, аниматор Андрей Митюрев. Здравствуйте.
Добрый вечер.
И экскурсовод, аккредитованный экскурсовод Ксения Антипова. Здравствуйте.
Всем добрый вечер.
Да. Ксения, кстати, победитель регионального этапа конкурса в номинации «Лучший по профессии в индустрии туризма», организованного Федеральным агентством по туризму. Правильно?
Правильно.
Да. А Андрей проводит экскурсии, не имея на то никаких аккредитаций. Правильно?
Нет, совсем неправильно в данном случае. Я сотрудничаю с агентствами, которые проводят экскурсии, и работаю на экскурсиях в качестве аниматора, поскольку у меня много исторических костюмов, сценических костюмов, и, соответственно, мы выступаем с анимациями, как живая иллюстрация происходящего.
Понятно. Ксения, начнем с вас. Лично вам мешают нелегальные экскурсоводы?
Нет.
Андрей, а вы страдаете от нелегальных экскурсоводов?
Нет.
Слушайте, а вас выгоняли когда-нибудь откуда-нибудь через кого-нибудь?
Нет.
В музеев нет, никогда не выгоняли.
Потому что вот мы звонили в музей, мы готовим публикацию на этот счет, и нам сказали, что такая практика существует.
Такая практика существует, действительно.
Ну, во-первых, я бы хотел обратить внимание, выгнать работник музея, охранник, не имеет права. Он может подойти и попросить вас что-то сделать, применять какие-то меры физического там воздействия, чтобы вы покинули музей, если вы заплатили там, законно находитесь, он не может. Если вы ему там совсем не нравитесь, он должен вызвать полицию, и она уже там будет разбираться, законно вы в музее находитесь или не очень.
Тогда проясните мне, вот вы специалисты, вы занимаетесь туризмом, ну, на хлеб зарабатываете. Откуда весь этот сыр-бор? Откуда он возник? Чем он регламентирован? И что это за аккредитация такая? Вот такую ее надо брать. Вот я завтра, допустим, ко мне приезжают друзья, к примеру. Они часто ко мне приезжают друзья. Я их вожу по городу, куда-нибудь завожу, что-нибудь рассказываю. То есть я никогда раньше не задумывался, что я нарушаю чьи-то законы в данном случае. Получается, нарушаю?
Я думаю, если в музее, да, вы кому-то что-то рассказываете, причем деньги на этом зарабатываете, это, наверное, неправильно, потому что музей, во-первых, вовсе может быть частным, да, и там правила частной собственности работают, хотят, разрешают кому-то там работать, хотят, не разрешают. А, во-вторых, они могут какие-то правила поведения устанавливать, да даже если это и не частный музей, он тоже заработать хочет, и он может ограничить там работу, там, неаккредитованных, допустим, экскурсоводов. Но если это общественное общественное какое-то публичное пространство, я вообще не вижу каких-то оснований мешать вам ходить одному или с друзьями, или там компанией, или даже за деньги кому-то что-то рассказывать. Не вижу причин, почему так делать нельзя.
Ксения, а вы что думаете?
А я думаю, что аккредитация на сегодняшний момент добровольная. То есть по городу не обязательно иметь аккредитацию для того, чтобы проводить экскурсии. А вот в музее абсолютно верно. В музее могут работать либо штатные сотрудники экскурсоводами, либо, если мы имеем в виду Москву, Санкт-Петербург, есть аккредитация в музеях. То есть нужно получить, пройти обучение, получить специальное свидетельство для того, чтобы работать и проводить экскурсии по этому музею. Вот в музее, да, должен быть аккредитованный специалист. По городу пока нет. Слушайте, вот я вам показывала свое удостоверение.
Да, да.
Оно пока добровольное. То есть я его получила.
Вы знаете,
добровольно.
У меня все равно в голове какой-то сумбур возникает. Вот Андрей сказал, что выгнать с общественного пространства, с какого-то, не могут. Но в моем понимании, любой государственный музей – это и есть общественное пространство. Это народное достояние, куда я прихожу насладиться тем, что за мои деньги существует.
Ведь да.
Так? Так.
Да.
Вот. И то, что еще они берут деньги, это большой вопрос, нужно ли брать. Вот, допустим, может быть, поучиться у наших потенциальных противников за границей, которые многие музеи подчиняют министерствам образования, и туда походы бесплатные. Бесплатно, поскольку это образовательный процесс. У нас почему-то, кстати, к культуре относится, это очень странно. Так почему же я не имею права привести своих друзей и рассказать о каком-нибудь экспонате то, что я считаю нужным рассказать, а не то, что мне навязывает экскурсовод? Ксения, с вас давайте начнем.
Ну, это нужно спросить у музея, почему они так ограничивают.
Нет,
я с вами согласна,
я...
как обычный потребитель. И действительно, я тоже, приходя в музей, имею право рассказать то, что я знаю и хочу поделиться со своими знакомыми. Я с вами согласна. Музей считает, что есть определенная информация, да, которую нужно донести. Информация должна быть правдивой. Это тоже, о чем мы с вами уже начали говорить. Все-таки экскурсоводы – это люди, которые должны рассказывать достоверные факты, не приукрашивать. Музей, нанимая штатных сотрудников, гарантирует, что не перевирают историю, допустим.
Андрей, вы согласны? Правдивой должна быть информация?
В идеале, да. Информация, в принципе, должна быть правдивой. То есть врать, даже по нормам морали, мы считаем это нехорошо. Правда же? Все согласны, что врать
не согласен,
это нехорошо?
Не согласен. Нет,
хорошо?
Ложь спасает человека от многих неприятностей, в том числе от смерти.
Если бывает следовал... так, что психологического особенно характера неприятностей, да, согласен, спасает. Но все же нормы морали учат, что врать нехорошо. Но если говорить об истории, тут слишком жестко, по-моему, коллега говорит, потому что история вообще, я вот видел эпиграф в книжке Мариса Дриона, история, наука предположительная. И вот Тверь очень древний город,
конечно.
И многие вещи мы знаем на основе легенд, мифов, слухов. И даже если мы не ставим задачи соврать, мы опираемся на данные, которые по своей природе недостоверны, непроверяемы.
Напоминаю, что у нас в студии организатор праздников, аниматор Андрей Митюрев и аккредитованный экскурсовод Ксения Антипова. Как выяснилось, что аккредитация – вещь добровольная. Вот, и в то же время эта добровольная вещь превращается в то, что некоторых экскурсоводов изгоняют из музейных пространств. Но наши гости считают, что с неаккредитованными экскурсоводами бороться не надо. Или все-таки надо? Вот я так и не понял сейчас. С одной стороны, вы за то, чтобы не врать. С другой стороны, я согласен с вами, история на самом деле одна из самых неточных наук. Если уж брать, какая же там правда-то в этой истории зарыта?
Особенно смотря, кем она написана и про кого.
Совершенно верно. Вот, допустим, я захочу рассказать нашим московским друзьям о том, что вот здесь восстанавливается храм, от которого Афанасий Никитин отправился. И дальше что? Я же могу рассказать, что он здесь поцеловал икону или поклонился храму, перекрестился и пошел. На недомысел ли это? Может, он ночью уходил и ничего не крестился, а может, он уже с баркаса кресты клал. Это уже никто не знает, все домысел. Так что ж, карать за это человека, если он так вживется в образ. Об этом мы поговорим чуть позже. Не переключайтесь.
За работу, товарищи! Настраиваемся на рабочую неделю вместе с радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Тверь 99.3 FM. Белгород 90.7 FM.
Волгоград 96.5 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Наши цели ясны. Итоги определены. За работу, товарищи! Настраиваемся на рабочую неделю вместе с радио «Комсомольская правда».
Это Олег Зинченко, и я вернулся с моими гостями, организатором праздников, аниматором Андреем Митюревым и аккредитованным экскурсоводом Ксенией Антиповой. Говорим мы, нужно ли бороться с неаккредитованными экскурсоводами. Казалось бы, странный вопрос может показаться, но с другой стороны, если вдруг вас однажды вместе с экскурсоводом попрут из музея, чтобы вы понимали, ну, что с этим делать, и законно ли это, и не удивлялись потом, как вы в эту историю вляпались. Хотя я, с точки зрения потребителя, должен ли я разбираться, аккредитован экскурсовод или нет? Я хочу сходить на экскурсию куда-то. Мне нравится, как человек ведет экскурсию. Да мне абсолютно плевать, аккредитован кем-то или нет. Если человек интересно рассказывает, ну, допустим, в Питере я как-то слушал девушку, я откололся от основной группы и слушал девушку экскурсовода, которая, ну, настолько интересно рассказывала, что мне все остальное происходящее было уже неинтересно. Почему я должен разбираться, имеет она какие-то странные бумажки или не имеет? Скажите мне это, уважаемые гости.
Ну, во-первых, не пойдет экскурсовод, у которого есть аккредитация только по городу, например, он не пойдет проводить экскурсию в музей, да, чтобы вас, как вы говорите, вместе с группой оттуда поперли. Потому что он понимает, в музеях работают штатные сотрудники музеев, либо экскурсоводы, имеющие аккредитацию именно там. То есть это внутренняя кухня. Для чего это делается? Для того, чтобы гарантировать, опять же, правдивость подачи информации. Для того, чтобы был один и тот же текст. Вот сейчас наше Министерство туризма разместило на сайте текст экскурсии. Можете, кстати, тоже вот ознакомиться, загрузить, почитать.
Чур меня.
Чур вас. Каким образом экскурсовод должен подавать материал, какой текст экскурсии у него должен быть, для того, чтобы гарантировать единство информации, которое люди о городе рассказывают.
Андрей, вы согласны с этим?
Категорически нет. Почему должно быть единство информации о городе? У нас в городе живет 500 000 человек, и, наверное, у каждого о городе какое-то свое мнение. И почему должно транслироваться какое-то мнение централизованное, когда оно даже у нас у самих насчет своего же собственного города крайне разнообразное?
Целиком полностью согласен. Более того, оно с годами меняется. И сегодня было одно мнение, завтра другое. Какая-то стержень остается один и тот же, а то, что на него надевается, оно всегда меняется. Если меня спросят, почему я остался в далеком 97-м году в славном городе Калинине, я скажу, потому что здесь чешские трамваи, красивые девушки меня встретили, и пиво было на платформе продавалось, там был ларек. Вот так вот. Я же не знал, что это приемные дни, там филфак и все такое. Но трамваи действительно красивые ходят. Но сейчас с годами мнение это поменялось. Город я меньше любить не стал, но можно ли назвать это историческим фактом или нет? Можно ли? А другой человек скажет, я остался, потому что это город машиностроителей или вагоностроителей. И он тоже будет прав. Что с этим делать-то?
А вот вы уже сказали, в 97-м году остались в Калинине, а в 97-м году это была уже Тверь.
Не уверен.
Вот да? Я об этом.
Ой, не в 97-м, в 87-м. Конечно,
в 87-м был Калинин. Но в паспорте мне написали Тверь.
Да, а вон там с 88-го он уже у нас Тверью стал официально, да, или с какого-то? Я не помню.
С 90-го.
Тоже затрудняюсь, я маленький тогда был.
Официально, да, с 90-го года, да? Во, вот видите, как хорошо быть экскурсоводом.
Указом Бориса Николаевича Ельцина.
Ну да. А рассказывают ли у нас уважаемые экскурсоводы, что одним из тех, кто активно боролся за присвоение городу, за возвращение его исконного имени, Тверь, был наш не всеми любимый шансонье Михаил Круг. Вот видите, я к вопросу об исторической памяти. А ведь он был одним из тех, кто вел как мотор эту группу, которая писала просьбы в Верховный Совет.
Об этом рассказывает сестра Михаила Круга на экскурсии.
Да, но
у нас есть тематическая экскурсия.
Да, я просто в том числе я общался с Кругом, и я знаю, как он, вот он действительно, он очень болел. Он хотел, чтобы вернулось название. Ну, может, нравилось, хотя очень сложно для рифмы название. Калинин тоже не легче, да, в этом плане. Но опять же, к вопросу об исторической. Вы говорите, что сестра рассказывает, но с сестрой. Да, кстати, а как быть с сестрой, если она не аккредитованная, она водит по городу, допустим.
Экскурсовод и... пока по городу не должен. должен
нет, пока.
Иметь.
Я знаю, что у нас нет ничего постояннее, чем временное, да, знаете. Сегодня пока, завтра уже ввели какие-то регламенты, а послезавтра будут деньги собирать. Вот, а я сомневаюсь, что она скажет, что мне нужна аккредитация.
Меня вообще напрягает вот эта формулировка «пока». Я вообще не понимаю, почему парламент или какой-то еще хуже чиновник какой-то должен решать такие вопросы. Тем более, скорее всего, в своих интересах, а не в интересах вот полмиллиона остальных жителей города.
Да, вот Андрей как раз снял с языка у меня вопрос, я его сейчас расшифрую. Напоминаю, что у нас в студии организатор праздников, аниматор Андрей Митюрев и аккредитованный экскурсовод Ксения Антипова. А вопрос вот какой. Не кажется ли вам, что все это, что происходит сейчас среди экскурсоводов, это обыкновенная конкурентная борьба, а никак не родение за профессию и тем более уж за истину? Ну, то есть, вы же сами сказали, музеи хотят заработать деньги. Хотя мне странно, что музеи, которые призваны нести разумное вечное, а не зарабатывать деньги, почему-то должны зарабатывать деньги, тем более на экскурсиях. Вообще они должны быть бесплатны, экскурсии, вот просто бесплатны. Вот. Но за исключением чиновников. Да, чиновник ходит, и с него надо брать деньги, я считаю. Ну, вот у меня так. Потому что с их зарплатами можно платить. Частный музей, я не спорю, да. Частный музей, пожалуйста, это человек создал свой бизнес. Я с удовольствием, если я иду в частный музей, у меня даже ни один волосок оставшийся не шевельнется, если я ему заплачу деньги. Я рад, что я ему плачу. Потому что человек придумал хорошую вещь, музей козла. Пожалуйста, хорошую вещь придумал, почему не заплатить за это? Это нормально. Но когда областная картина галерея с меня берет деньги, я не понимаю, за что. Вот правда.
И вы знаете, год назад, кажется, или полтора, может быть, был там скандал в Санкт-Петербурге по поводу Исаакиевского собора. Передавать его церкви из статуса музея или не передавать. Я тогда нигде не выступал на эту тему, но у меня позиция была категорическая. Передать собор церкви. По одной простой причине. Там неважно, к какой конфессии человек относится. Сейчас объясню. Я вот буквально перед этим был в Санкт-Петербурге. Хорошо очень погулял по городу. Отличный мой отпуск. Лучший за 5 лет вообще, наверное, был. Значит, и был в том числе в Исаакиевском соборе. Там с меня взяли, по-моему, 600 рублей за вход в собор. Просто за возможность посмотреть там внутри. И примерно столько же, чтобы подняться наверх на купол. На Невском проспекте есть Казанский собор, который принадлежит церкви. Исаакиевский собор нет, в Казанский собор. Я спокойно зашел, там, не мешая верующим, походил, посмотрел, там, что нужно, прочитал и ушел. То есть, получается, для меня, для человека, желающего посетить собор, когда он культовое здание, гораздо выгоднее получается, чем когда он музей.
Ну, в этом плане да, я с вами согласен. Так все-таки про, Ксения, а вот про картинные галереи. Нужно брать все-таки деньги, на ваш взгляд, с посещения государственных музеев?
Есть ведь случаи, когда бесплатное посещение.
Ну, случаи.
Ночь музеев.
Знаю, да.
Ночь музеев для школьников.
Тематически, но это случаи. Я считаю, что должны быть случаи, когда за деньги кто будет ходить. Ну, допустим, обнаружили какую-то уникальную картину или скульптуру, которую никто до этого не видел, и вот первую неделю будут показывать за деньги, а потом бесплатно. Вот за это, ну, интересно первому увидеть что-то.
Вообще хороший вопрос, потому что если это государственная коллекция, то, ну, чисто теоретически она принадлежит народу, да, а не какой-то группе там, которая решает вопросы.
Безусловно.
Значит, получается, по чуть-чуть всем нам. И почему с нас, как с частичных собственников этого, еще и берут деньги за право посмотреть на свою же частичную собственность?
Да. И по поводу текста, который выложен на сайте Министерства туризма, да, почему я сказал «чур»? Я боюсь, что вот, вот эти рекомендательные тексты со временем становятся в навязчиво обязательны. Вот опыт подсказывает, что когда-то что-то придуманное, типа, ну, для ознакомления, потом директивно превращается, а дальше будет экзамен. Хочешь вести экскурсию, ну-ка расскажи, отступился от текста, ты попал, там, ну, тебя не утвердили. Вот нет такого опасения, что однажды это все превратится вот в такое вот заучивание, как раньше было у советских экскурсоводов. Методичка, заучил, периодически сдача экзаменов, нет?
Есть. Я считаю, что должна быть основа, должен быть утвержденный текст, и должно быть общее понимание канвы и Вот легенды, о которых мы с вами говорили, они должны дополнять экскурсию, но экскурсовод все-таки должен трактовать то понимание истории, которое в целом есть. То есть это не отсебятина, не то, чего он начитался сам и как-то сам для себя сформулировал, а все-таки есть определенное понимание. Я считаю, что это правильно.
Да, Андрей?
Спорно. То есть тут может быть элемент корпоративной монополизации, потому что кто-то в корпорации, допустим, экскурсоводов решил, что такое правильно, директивно в своих интересах установил, тем самым все другое отсек, хотя оно могло бы быть не хуже. То есть мы пытаемся в сферу предположений навязать догму.
Совершенно верно. Мы сейчас прервемся на 4 минуты. У нас в студии организатор праздников, аниматор Андрей Митюрев и аккредитованный экскурсовод Ксения Антипова. Телефон прямого эфира. Мы готовы принимать сейчас звонки. 416-99-3, код города 4822. Спрашиваем вас, уважаемые радиослушатели, нужно ли бороться с неаккредитованными экскурсоводами? И еще один вопрос, который, чтобы вот эти 4 минуты вы размышляли. У нас есть закон, препятствующий распространению нацизма и фашизма, да? Где нельзя демонстрирует свастику. И вот интересно мне, как экскурсовод будет рассказывать, что на месте памятника Ленину стоял большой земной шар, внутрь которого была вписана свастика. Он должен пальцами это показывать или все-таки показывать фотографию, тем самым обрекая себя на уголовное преследование. Не переключайтесь.
За работу, товарищи! Настраиваемся на рабочую неделю вместе с радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Тверь 99.3 FM. Белгород 90.7 FM. Волгоград 96.5 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Наши цели ясны. Итоги определены. За работу, товарищи!
Настраиваемся на рабочую неделю вместе с радио «Комсомольская правда».
И снова с вами я, Олег Зинченко. Итак, нужно ли бороться с неаккредитованными экскурсоводами? Обсуждаем мы с нашими гостями, с организатором праздников, аниматором Андреем Митюревым и аккредитованным экскурсоводом Ксенией Антиповой. Телефон прямого эфира 416-99-3, код города 4822. Можете звонить и высказываться. Итак, я перед перерывом сказал про свастику, да? Ксения активно говорит, что нужно регламентировать работу, чтобы, ну, единообразные тексты были, но в то же время демонстрация свастики, а я даже не знаю, как, допустим, про ближайшую историю, про Великую Отечественную войну, про Вторую мировую войну рассказывать, не вспоминая про свастику, которая в том числе украшала наш город, или не демонстрировать фотодокументы какие-то, да, или картины, если рассказывать, допустим, про Ржев, художника, единственные картины мы видим Ржев изнутри, немца, который запечатлел Ржев там во всей красе своими эскизами. И в том числе там есть свастика. Что с этим делать, я не представляю.
Это, получается, да, надо и экспонаты из музеев убрать, и историко-реконструкторские постановки запретить, и исторические источники вообще по возможности уничтожить. Это вот так вот, чтобы полностью выполнить закон.
Ксения задумалась, но...
Задумалась, да.
Да, но как-то мнение-то можете высказать? Вот, то есть вы как относитесь теперь к запретам? Пошатнулась ваша убежденность, что...
Нет. Я человек системы. Я считаю, что должен быть общий контент. Краеведы, экскурсоводы, все должны между собой договориться о том, каким образом они презентуют свой город.
Вы идеалистка.
Простите, мы, наверное, здесь втроем, да, договориться не можем.
Нет, я-то соглашусь, я-то не специалист. Я говорю здесь от имени тех людей, которые потребляют ваши услуги. Назовем это потребительским языком, вот так вот. Да. Простите за тавтологию. Я тот человек, который, приезжая в Тверь или в другой город, я ищу заранее хороших экскурсоводов, чтобы с ними сходить и получить удовольствие от города. Или узнать то, чего я не знал. Потому что и о Твери ты все не знаешь. Вроде тут живешь, а иногда такие вещи там рассказывают, думаешь, ох, елки зеленые. Но в то же время меня смущает закостеневшие экскурсоводы. Я боюсь, что вот если всех привести к одному формату, у нас получится огромная плеяда серых личностей.
Нет, неправда.
Почему?
Каждый экскурсовод в любом случае по-своему презентует тот или иной материал. Даже если они будут опираться на одни и те же факты, они расскажут по-разному. У них разная подача, у них разный темперамент. Они по-разному ведут экскурсию. И язык у них бывает разный.
Ну, тут может быть темперамент разный, но вряд ли, допустим, пьесу можно прочитать иначе. Иначе можно сыграть настроение и характер, но от фраз ты не уйдешь, от реплик-то, который там прописан, так же и здесь получается.
Почему не? Вот факт, например, да, я недавно слышала экскурсию в Москве. Экскурсовод у гостиницы «Националь» говорит, это известный факт, что Ленин жил в гостинице «Националь». И он говорит, когда Ленин приехал в Москву, он зачекинился в гостинице «Националь». Вот это его фраза. Ленин зачекинился в гостинице «Националь».
Может, это их московский жаргонизм такой?
А
я
вот
редко в Москве бываю.
А вот о том и речь, что он ориентируется. Это мальчик-студент, 23 года ему по виду. То есть он ориентируется на свою аудиторию и рассказывает на языке этой аудитории. Но он факт не перевирает.
Перевирает. Для того, чтобы зачекиниться, нужно электронное устройство.
Когда я учился в школе, это считалось речевой ошибкой, осовременивание исторических реалий.
Да, ну, кстати, про Ленина можно так сказать, потому что человек, который владел на то время просто современнейшими телефонами, у него был Siemens телефон, да, потом у него там еще какая-то марка была, то есть он так это продвинутый был, может и можно сказать, но в любом случае здесь можно поспорить, то есть я пытаюсь объяснить, что если текст будет утвержден, то за эти слова будут карать как-то, ну то есть студент молодец, его же будут наказывать премиально там или еще как-то, разве нет? Вы верите, что разрешат там какую-то импровизацию?
Факты должны быть одними и теми
Нет,
же.
Нет, факты, да, я согласен.
А подача может быть разной.
Факты, да. Вот если я однажды увижу Ленин в Тверской губернии или Троцкий в Тверской губернии, я буду благодарен тем людям, которые организуют здесь экскурсию. Правда. Потому что и Троцкий, и Ленин любили приезжать в нашу губернию, только в разные ее места, на охоту. Почему бы не рассказать, на что он охотился, не показать, где он охотился. Было бы интересно. Разве нет?
Да, это было бы здорово. И продолжу, категорически не согласен про одинаковые факты. Вот недавно, соответственно, в партнерстве работал на экскурсии, которая проходила там по улице Советской, набережной Степана Разина. Вот пока идешь по этим улицам, там фактов столько, что, в принципе, можно 100-500 вариантов проведения экскурсии просто вот за время эфира придумать. Не говоря уже, когда просто идешь по улице. Почему клерк должен решать, какой текст говорить экскурсоводу, когда он ведет экскурсию по улице Советской?
Не клерки составляют текст экскурсии, а текст должны составлять клерки.
Вы правы, но утверждают-то кто?
Да.
Утверждают как раз клерки. А что он уж там оставит в этом тексте? Какое зерно оставит, а что выкинет? Не выплеснет ли с водой ребенка? 416-99-3, код города 48-22. Николай позвонил и почему-то отключился. Николай, мы готовы принять ваш звонок. Звоните. У нас есть возможность еще поговорить. Я не знаю. Вот нет, ну правда, меня Михаил, хорошо. Алло, Михаил, здравствуйте.
У меня вопрос к Ксении.
Да.
Ей знакомы такие фамилии, как Рутермель и Финкельштейн?
Конечно.
Вот они одни и те же факты, пока были живы, как я понял, боже, трактовали совершенно по-разному. Простите, а что там собираются утверждать? По Финкельштейну или по Рутермелю?
Кстати, хороший вопрос. Что будет... Да, спасибо, Михаил. Хороший вопрос, просто прекрасный. А за основу что будет брать? Чье исследование, чью историческую канву будут брать за основу? Вот это тоже, да.
Но вопрос.
Вопрос вопросов, конечно.
И кто, главное, должен принять решение?
Потом, будет ли принимать решение у нас на уровне исторического факультета, допустим, специалисты соберутся?
Да.
Или на уровне Министерства туризма соберутся?
Но Министерство туризма, оно советуется в любом случае. Оно же не самостоятельно составляет этот текст.
Конечно, советует. Нет, я согласен. Но вы поймите, над каждым есть начальник.
Да.
И кто-то скажет, не очень ли это скабрезная вещь получилась? Давайте смягчим здесь. А другой скажет, не-не-не, вот здесь давайте пожестче, пожестче. И получится, не знаю что. Меня всегда интересуют простые вопросы, на которые экскурсоводы, допустим, в музеях, стесняются отвечать, даже боятся отвечать. Как, например, жители этого здания справляли нужду? Меня всегда это интересует. Или во время холодов, как они спасались? Вот в Эрмитаже, честь им и хвала, экскурсовод стоически переносит вот эти глупые мои вопросы, спокойно всегда отвечает. А вот в других городах, в Твери в том числе, почему-то пугаются. 416-99-3, код города 48-22. Александр Анатольевич, слушаем вас.
Здравствуйте, добрый вечер. Вы знаете, мне кажется, обе точки зрения имеют место быть, и уважительно нужно относиться к обеим точкам зрения, потому что засада кроется как в одном, так и в другом случае. Поэтому здесь только уважительное отношение к обеим точкам зрения. Вот и все.
Да нет, я согласен. Я боюсь, что двух точек зрения-то не будет, потому что методичка-то будет одна, а не две. В этом-то весь сыр-бор, я так понял, ведь правильно?
То есть мы боимся догматизации чего-то одного, причем, скорее всего, как показывает опыт догматизации, не самого лучшего.
Ксения вот почему-то отмалчивается. Она вот знает какую-то тайну, но не хочет нам сказать ее. Вот. Но неужели вот вы... Я не поверю, что вы человек, который тянется к истории, вы же ее изучаете, чтобы проводить, правильно, экскурсии?
Конечно.
Вы соглашаетесь с тем, чтобы у нас были какие-то методички, в которых строго все будет прописано. Или я, может, неправильно понимаю, или, может, там должны быть прописаны факты, которые нужно осветить, но как осветить, это ваша личная идея.
Секрет тут только в том, что это реальная ситуация была, когда я слышала, один экскурсовод одной группе сказал определенную информацию, и эта же группа следом от второго экскурсовода услышала другую информацию. То есть они недоумевали все-таки, кто прав из них, потому что каждый экскурсовод где-то что-то прочитал. И таким образом вот высказал, убежден был в своей правоте. Вот таких ситуаций не должно быть. Туристам нужно все-таки подавать информацию вот как-то согласованную по датам, чтобы договорились люди между собой, что они считают за основу.
Ксения, я считаю, что это недоработка просто на уровне фирмы. Просто экскурсоводам не провели инструктаж.
Вот именно. А инструктаж им турфирмы не проводят.
А зря.
А должны они проводить?
Я своим работникам, когда кого-то, с кем-то в команде мы работаем, обязательно провожу перед каждым мероприятием инструктаж. Желательно, причем письменно, а потом еще устно перед выходом.
Ну, я не знаю, это, наверное, личная инициатива. 416-99-3, код города 48-22. Эльвира Львовна, здравствуйте.
Добрый вечер. Ксения, скажите, пожалуйста, вы профессиональный экскурсовод. А какое у вас образование? Интересно было бы узнать, что вы закончили?
Спасибо.
Спасибо. Закончила Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет, специальность экономика и управления на предприятии туризма и гостиничного хозяйства. Квалификация специалист, экономист-менеджер на предприятии туризма и гостиничного хозяйства.
Слушайте, а может быть, ну, я не знаю тогда, если вот эта полемика в обществе так разгуливается, может открыть факультет, который будет готовить там, ну, высшее или, может быть, среднее специальное образование, будет готовить именно экскурсоводов. Может, к этому все идет, нет?
Я слышал, курсы какие-то существуют, то есть в том или ином виде, да, какие-то образовательные мероприятия вот проводятся.
Не, ну курсы курсами, но вот опять же, как избежать разночтений, какую литературу брать за основу, как определить, не фейк ли это. Это раз. Во-вторых, а можно ли спрятаться от интернета? Я как турист, я чего-то начитался в интернете, я пришел послушать экскурсовода, что он говорит, я считаю, что он несет бред, потому что все не соответствует тому, что я прочитал. Так кто не прав, экскурсовод или тот, кто писал в интернет? Вот как здесь найти?
Ну, если говорить об истории, то там целые науки есть, это все очень сложно. Я просто 15 лет увлекался и продолжаю увлекаться историей культуры рыцарства и периодически обращаюсь к разным источникам. Очень сложно разобраться между точками зрения. Надо читать, вот как я перед эфиром говорил, чтобы понять какую-то тему, недостаточно статьи в Википедии прочитать, надо там, ну, 3-5 монографий хотя бы, чтобы у вас какое-то представление возникло о том, что там было, например, там Столетняя война, что это было. И так, в принципе, по каждой истории.
416-99-3, код города 48-22, абонент с цифрами 138 в конце номера. Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте, как вас зовут?
Леонид.
Да, Леонид, слушаем вас.
Значит, у меня как бы или два вопроса, или два мнения. Ну, первое, по Ксении. Я думаю, все-таки Ксения права. Почему? Да потому что у нас сейчас много историков, которые совершенно перевирают в угоду Западу всю нашу историю. И поэтому какая-то ограниченная цензура все-таки должна быть в разумных рамках, потому что столько провокаторов развелось, и это естественно все, потому что ну, на Западе-то русофобия, она просто так, что ли?
Понятно.
Она наделена Наполеон. Второй вопрос. Вот вы говорите, значит, музеи должны быть бесплатные, уважаемые. А вы как бы остались в Советском Союзе. Это в Советском Союзе было государственное финансирование, и музейщикам еще ну, более-менее платили. А сейчас-то правительство работает, вы послушайте Делягина, правительство работает в угоду олигархам. А что музеи-то? Это дорогие сооружения,
да,
дорогие
да,
фонды.
Да. Все, Леонид, да, понятно, я с вами, я вас понял, да, в чем-то даже согласен, но единственное, что скажу, что в Советском Союзе тоже за музей, за билеты в музей нужно было платить, ну вот, к сожалению, так. Мы сейчас прервемся, и нас ждет впереди финальная четверть, не переключайтесь.
За работу, товарищи! Настраиваемся на рабочую неделю вместе с радио «Комсомольская правда».
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Тверь 99.3 FM. Белгород 90.7 FM. Волгоград 96.5 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Наши цели ясны. Наши цели ясны. Итоги определены. За работу, товарищи! Настраиваемся на рабочую неделю вместе с радио «Комсомольская правда».
Финальная четверть нашего эфира. Здесь я, Олег Зинченко, со мной организатор праздников, аниматор Андрей Митюрев и аккредитованный экскурсовод Ксения Антипова. Телефон прямого эфира 416-99-3, код города 48-22. Нужно ли бороться с неаккредитованными экскурсоводами, обсуждаем мы вот уже четвертую четверть. И, кстати, к единой мысли не пришли. С одной стороны, Ксения говорит разумные вещи. Нужно выпустить единообразные какие-то методички, в которых будет прописано, о чем и как должен говорить экскурсовод. Вот в той или иной ситуации. С другой стороны, исчезает элемент импровизации и полета. Например, ну, может ли экскурсовод объяснить экскурсантам, какого пола Тверь, с кем она ассоциируется, с женщиной или с мужчиной, и почему, и на каких-то образах рассказать. Это же будет, ну, это трудно прописать в методичках. 416-99-3, код города 48-22, абонент с цифрами 69 в конце номера. Здравствуйте, как вас зовут?
Алло.
Здравствуйте, как вас зовут?
Добрый вечер, Александр, Тверь.
Да, слушаем вас.
Вы знаете, в 1977 году я работал водителем автобуса. И на весь день у меня был заказ такой директоров школ РСФСР. Я возил в город Торжок по пушкинским местам. За целый день сменилось 3 экскурсовода. Вы знаете, я выходил с автобуса, вместе с учителями ходил. Настолько было познавательно интересно вот это весь рассказ о Пушкине, причем такие интересные подробности, которые, возможно, даже в печати никогда и не были. Вот. И сейчас я даже не знаю, есть ли такой уровень экскурсовода, хотя о нашем городе и области можно рассказывать и рассказывать очень много.
Да, спасибо, спасибо, Александр. Ну тогда вопрос к нашим гостям. Есть у нас такого уровня экскурсовода? Ксения, говори.
Есть.
Есть? Вы себя относитесь к такому
уровню? У нас есть старая, ну, нет, не очень красиво будет, если я скажу, старая школа экскурсоводов, но они же работают, они действующие экскурсоводы, которые проводят экскурсии по маршруту Пушкинское кольцо Верхневолжья. Это очень известный наш туристический маршрут, правда?
Да.
Конечно, они все остались.
Андрей, говорите.
Я тоже полагаю, есть такого уровня специалисты, причем совершенно не зависит от возраста экскурсовода, бывают как молодые, так и более возрастные. Возрасте экскурсовода. И единственное, я даже так могу сказать, я с плохими экскурсоводами в Твери не сталкивался. Может, мне повезло, может их тут нет. Но я думаю, конечно, скорее мне повезло, но все, с которыми доводилось работать, единственная проблема, которая у них была, не рассказать слишком много, уложиться в тайм-лист.
Ну, это да, время нам диктует все, в том числе и наш эфир, потому что до конца эфира осталось там всего-то 7 минут. Абонент с цифрами 04 в конце номера. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Игорь, это Игорь Александр, я не удержал. Позвольте.
Да, Игорь. Да, пропадаешь, не слышно.
Ага, слушай, ты совершенно вот правильно говорил по поводу вот этих экскурсий, что нужен полет, нужно творчество экскурсоводов и так далее, тому подобное. Вот в связи с этим знаешь, что мне подумалось? А вот почему тогда нам запрещают вести вот диалог какой-нибудь? Допустим, мы приехали в музей «Ясная поляна», там, Льва Толстого, да? И почему я не могу детям вслух сказать следующую байку, допустим, того же Харпса? Лев Толстой очень любил детей, а взрослых детей, а взрослых терпеть не мог. Особенно Герцена. Как увидит, так и бросается с костылем. И все в глаз норовит ему, понимаешь? Вот как тогда меня воспримут?
Да, Игорь, слушай, спасибо тебе за звонок. Я напомню еще одну вещь, когда мы с тобой в том числе снимали наш фильм «Пушкины дети», снимали в Михайловском, в Болдино. Помнишь, как экскурсоводы и как хранители музея очень трепетно к нам отнеслись? Они разрешили там спокойно снимать, понимали наши шутки и сами участвовали в этих шутках. Ну, то есть, они иногда раскрепощаются и хотят говорить о чем-то другом, а не только о том, что написано в методичках, кстати. Вот. Ну, насчет диалога все-таки. Вы вот проводите экскурсии. Вы приветствуете диалог, когда...
Конечно. Потому что слушатели вовлекаются, и это такой методический прием, экскурсовод может задавать сам вопросы и вести диалог со своими слушателями, конечно.
Андрей? И вообще, я считаю, очень приятно, когда вот работаешь в этой теме, да, когда, или вот как у меня есть услуга, интерактивная выставка по истории Средневековья, очень приятно, когда люди задают вопрос. Во-первых, сразу видно, что им интересно, то есть, когда люди молчат, ну, скорее всего, им не интересно, потому что все понятно по истории Средневековья, я не верю.
Или
не будет
или
все понятно.
Или настолько интересно, что страшно.
Если люди задают вопросы, значит, им интересно, раз. Два, ты понимаешь, в какую сторону вести диалог дальше. Потому что да. Я могу по этой теме говорить трое суток и ни разу не повториться. Но интересно же знать, что хочет знать человек. К примеру, в те там два часа, которые у нас есть.
И все-таки два вопроса, которые у нас так и остались неразрешенные. Вопрос номер один. Я... экскурсант. Как мне понять, попадаю я в руки хорошего экскурсовода, или я попадаю в руки того, кто меня наплетет там всякую дребедень, и никакой пользы от этой экскурсии не поимею. Я же первый раз, если второй раз понятно, или третий человек идет, это понятно, а когда первый раз? И второе, все-таки от каких исторических материалов должны отталкиваться экскурсоводы? Вот как радиослушатель позвонил, кто будет браться за основу, если уж прописывать какие-то методички? Вот давайте, отвечайте, уважаемые гости. Кто начнет?
Леди, вперед.
Я считаю, что никак не поймешь, к какому экскурсоводу попадаешь на сегодняшний день. Есть сайты, на которых зарегистрированы гиды, и люди выбирают, ну, по фотографии, грубо говоря. Кто им больше понравился, тому они и идут. А насколько компетентен человек, они не знают. Конечно, экскурсовод может написать, опять же, что у него есть аккредитация, например, это уже внушает какое-то доверие, да, что он не просто так почитал книжку и что-то сочинил и начал рассказывать. А все-таки.
Слушай, я в сети вот возьму и напишу, у меня есть аккредитация, кто меня проверит-то?
Вы же можете у него документ попросить.
Ой, это в каком-то фильме говорили, что сейчас полиграфия дошла до такого уровня, что напечатать можно любые документы.
Да.
Поэтому не знаю. Не опознали мы хорошо, а за основу что брать?
За основу, я считаю, краеведы должны договариваться.
Между собой,
да. И приходить к одному мнению и давать рекомендованный текст, методическое пособие для экскурсоводов. А потом экскурсовод уже может рассказывать, используя свою речь, используя какие-то методические приемы, опять же, прием активизации внимания, то есть вести диалог может он со своими слушателями и так далее. То есть он преподносить материал может по-разному. Но какие такие факты, он называет, даты, которые он перечисляет, они должны быть согласованы с историками и краеведами.
Да, Андрей, давайте вы рассказывайте.
По первому вопросу так отвечу. Почитайте отзывы, значит, причем отзывы критические. Если видите критический отзыв, у моего экскурсовода галстук чуть налево съехал, нормальный экскурсовод, к нему можно обращаться. Ну, там идут какие-то положительные отзывы, да, и галстук у него криво повязан. Вот можете смело с таким человеком работать. Если там серьезная, там серьезная критика, язык заплетается, пьяный, грязный, там, ну...
Путается в фактах.
Путается в фактах, соответственно, понятно, ищем дальше. Если отзывов категорически нет вообще, ну, на свой страх и риск будете первым. По второму вопросу. Я уже сказал, что против какой-то, против создания обязательных методичек, потому что это, догматизация, фиксация чего-то, скорее всего, не обязательно исторически достоверно. Там человек, слушатель говорил, что... перевирают историю, да не всегда перевирают, факты новые открываются, точки зрения новые открываются. Не соглашусь, не надо догматизировать. Плюс не надо вводить какую-то монополизацию путем каких-то директивных установок
сверху. Да, согласен. И у нас осталось буквально 30 секунд, и мы как раз выведем в эфир сейчас того самого краеведа. Нам звонит Сергей. Здравствуйте.
Здравствуйте. Только подключился недавно к вашей беседе.
Очень коротко.
Пример хорошего экскурсовода, свежий. Я вот на днях был в галерее у нас.
Сергей, все, к сожалению, вот правда, время все закончилось, убежало время. Ну, как всегда, видите, в тайминг мы не уложились. Но я так понимаю, что у нас многоточие, и мы будем еще продолжать эту тему. Напоминаю, в студии у нас был организатор праздников, аниматор Андрей Митюрев и аккредитованный экскурсовод Ксения Антипова. Спасибо вам большое, что нашли время прийти к нам.
И вам спасибо, что пригласили.
Да, на этом мы прощаемся с вами. Я Олег Зинченко. Советую вам оставаться на волне радио «Комсомольская правда». Хороший вечер.
За работу, товарищи! Настраиваемся на рабочую неделю вместе с радио «Комсомольская правда».